Литрес Чтец представляет. Юлия Ефимова. Робкий ангел возмездия. У Марии Ивановны Денисовой, почетного офисного работника, кончились силы. Она всегда считала себя сильной, и когда кто-то смел ее жалеть, Маня, смеясь в лицо, говорила: «Глупости, я самая счастливая, и у меня все хорошо». Ну, во-первых, так рекомендовала делать ее любимая писательница Наталья Правдина, защитница и помощница всех несчастных женщин. А во-вторых, она не любила, когда ее жалеют. Это категорически не сочеталось с ее воспитанием в духе леди. Для окружающих у леди всегда все хорошо. Улыбаться при любых обстоятельствах. А если слезы все-таки потекли предательски из глаз, есть два варианта — смех или соринка. Леди всегда сохраняет собственное достоинство и уважение к окружающим. Но только что случилось страшное. Только что начальство вызвало Марию Ивановну и сообщило ей новость. Ее увольняют. И вот сейчас, за 10 дней до Нового года, она вспомнила все беды, что нанесла ей жизнь, все свои несчастья. Ей 40 лет. Она не замужем и никогда, скорее всего, уже не будет. У нее нет детей, и это самое большое ее личное горе. Еще она до сих пор живет с родителями, но это скорее из-за того, что Маня до жути боится спать одна в квартире. Но все-таки факт. Апогеем же ее невезучести стало увольнение с работы. Просто потому, что кризис, просто потому, что ее не жалко. А то, что она отдала этой фирме свои лучшие 19 лет, никого уже не волновало. Пора успокаиваться. Необходимо срочно вспомнить, что ты леди. Маня встала, достала большой пакет для мусора и начала скидывать туда свои вещи. За 19 лет работы в одном кабинете их накопилось очень много, поэтому в пакет летело все. Стикеры, дыроколы, даже лейки для цветов. Все это она покупала сама и поэтому имела 100-процентное право. Мария Ивановна, а для близких Маня, для родителей же Манюня, была средняя. Ну, вся такая никакая. Если вы спросите у ее коллег и знакомых, как выглядит Мария Денисова, они скажут: «Ну, потом будет минутная пауза и окончательный вывод. Никак». Среднего роста, среднего телосложения, русые волосы подстрижены под каре. Даже глаза подвели. Они были никакие. То ли карие, но очень светлые, то ли зеленые, но темные. В общем, болото болотом. Так было всегда. Даже начальство, которое менялось два раза в год, очень долго не могло запомнить среднестатистического работника с таким банальным сочетанием имени и отчества. Кое-как, натянув на себя дубленку, которая в этом году как-то уж очень туго надевалась на хозяйку, Маня думала о дубленке. Сейчас, чтобы не расплакаться, можно было думать только об этом. Села, наверное. Вот ведь предательница. Лучше бы шапка поступила так, размышляла она, протаскивая мешки к лестнице. Шапка, в отличие от дубленки, наоборот, растянулась и постоянно сползала на глаза, жутко раздражая этим и без того расстроенную хозяйку. «Держитесь, ребята, нам только до машины добраться, и мы дома». Маша разговаривала с мешками. Это ее немного пугало, но, возможно, это выход, думала она. «Сойду спокойненько с ума, и мир сразу станет прекрасен». Неопытная, еще безработная, пыталась находить во всем позитив, вспоминая всю информацию, какую имела на этот счет. Руки были заняты неудобными пакетами. Дамская сумочка, которая выглядела как маленький баул, сползла с плеча и повисла на локте, отчего пакеты пришлось поднять. Унести вещи частями — такой вариант Маня отмела сразу. Ей не хотелось радовать коллег своим зареванным лицом. Именно поэтому было принято осознанное решение уйти сразу со всеми вещами. Как говорится, уходя, уходи. Каждая ступенька давалась с трудом, но один пролет лестницы был пройден, а значит, это успех. Рано обрадовавшись, Маня занесла ногу на следующую ступеньку и полетела вниз. Шапка-предатель в самый неудобный момент закрыла глаза, и унижения данного дня продолжились. «Будь что будет», — подумала Маня и смирилась на мгновение с происходящим. Пока летела по лестнице, было больно и обидно. Она разными частями тела ударялась то о ступени, то о перила, но приземление на странность было мягким и комфортным. Манюне было страшно даже посмотреть, что за матрац смягчил ее удар. Когда же спаситель заговорил, все стало на свои места. Она узнала голос главбуха, очень полного и пожилого человека.
«Мария Ивановна, я имею вам что сказать. Не нужно так нервничать и убиваться за то, что вас таки уволили. За это вам точно не заплатят».
«Роберт Моисеевич, я случайно. Простите меня», — начала оправдываться перед главным бухгалтером Марья.
«Я послушаю все ваши «за», если вы освободите мое тело от ваших прелестей», — перебил ее главбух.
Марья стянула шапку-предательницу с головы и кое-как приняла вертикальное положение. Бедный Роберт Моисеевич Кац лежал на полу и никак не мог подняться. Мешало пузо и возраст. Его папки тоже были разбросаны по полу. Манюне стало стыдно, очень стыдно. Как она еще не убила этого бедного мужчину? Еле сдерживая слезы, она подала руку, помогая встать главбуху. Охая и постановая, он указывал ей на папки, которые при неожиданном нападении Мани Роберт Моисеевич не смог удержать в руках. Ее охватил ужас. Вокруг валялось содержание ее прощальных пакетов. В разбросанном состоянии сейчас все, что было нажито непосильным трудом за 19 лет работы, производило впечатление мусора. «Поднимите мне мои труды и даже не просите старого еврея вам помогать. Ни мое достоинство, ни вес не позволят мне наклониться». Роберт Моисеевич был человек тучный и не любил, да что там, просто презирал физические упражнения. «Что вы? Я сама. Вы меня извините. Как говорилось в одной старой рекламе, это был не день Бекхэма. Так вот сегодня однозначно не мой день. Я только вчера вышла из отпуска, а сегодня меня уволили». Маня, сначала собрав бумаги господина Каца, теперь не глядя, сбрасывала все в свои пакеты, комом и не разбирая, все усилия бросив на то, чтобы не расплакаться. В пластиковых лейках, судя по всему, оставалось немного воды, когда Маня бросала их в пакет. Теперь от этого блокноты и другая бумага стали мокрыми. «А может, это от моих слез?» — немного поэтически подумала Маня. Раньше Манюня писала стихи. Много стихов в детстве и в бурной молодости. Они были лирические, наивные и ранили душу. Подруги просили почитать их на посиделках, а потом, вздыхая и вытирая слезы, хвалили ее творчество. Постепенно подруги исчезали из ее жизни, выходя замуж и обзаводясь детьми, а стихи становились все хуже и злее. Год назад последняя подруга, услышав от нее, что не осталось свободных нормальных мужиков, попыталась ее вразумить. Правда, все хорошие и неженатые мужчины были выслежены и убиты, а мой Ваня, которого я встретила всего полгода назад, это единственный выживший. Ты придумала себе это оправдание и живешь, упиваясь этой трусливой мыслью. Тогда Маня на нее обиделась, а вместе с последней подругой исчезло желание писать стихи. Зачем нужны стихи, когда некому их читать? Блокнот был заброшен, и даже мысль о стихах приносила душевную боль. «Если позволите, Кац может дать вам совет. Бесплатно. Денег не надо». Увидев слезы на ее лице и, видимо, пожалев Маню, сказал Роберт Моисеевич: «Мы, евреи, говорим так. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Вы сейчас думаете, что все закончилось. Не, о боже мой. На самом деле вы только проснулись. Поверьте еврею, прожившему жизнь и поменявшему за это время все и много раз».